красивого стратег Соболев не прислал бы, но мил и пощенячий пылок. Рядом с ним 22-летняя Варя чувствовала себя женщиной взрослой и бывалой. Положение у нее было довольно странно. В штабе ее, судя по всему, считали соболевской любовницей. Но поскольку отношение к белому генералу было восторженно, всепрощающее, никто Варю не осуждал. Напротив, частица соболевского сияния как бы распространялась и на нее. Пожалуй, многие офицеры даже возмутились бы, узнав, что она смеет отказывать преславному Ахиллесу во взаимности и хранит верность какому-то жалкому шифровальщику. С Петей, по правде говоря, складывалось не очень. Нет, он не ревновал, сцен не устраивал, однако после несостоявшегося самоубийства Варе с ним стало трудно. Ну, во-первых, она его почти не видела. Петя смывал вину трудом, поскольку смыть вину кровью в шифровальном отделе было невозможно. Дежурил по две смены подряд, спал там же на складной койке, в клуб к журналистам не ходил, участия в пирушках не принимал. И Рождество, и сочельник пришлось отмечать без него. При виде Вари его лицо загоралось тихой, ласковой радостью, а говорил с ней словно с иконой Владимирской Богоматери. И светлая она, и единственная надежда, и без нее он совсем пропал бы. Жалко его было безумно. И в то же время все чаще подступал неприятный вопрос, можно ли выходить замуж из жалости. Получалось, что нельзя. Но еще немыслимей было бы сказать: «Знаешь, Петенька, я передумала и твоей женой не стану». Но это все равно, что подранка добить. В общем, куда ни кинь, все клин. В кочевавшем с места на место пресс-клубе по-прежнему собиралась многочисленная компания, но уже не такая шумная, как в незабвенные зуровские времена. В карты играли умеренно, по маленькой. Шахматные партии с исчезновением Маклафлина вовсе прекратились. Об ирландце журналисты не поминали, во всяком случае при русских. Однако двое остальных британских корреспондентов были подвергнуты демонстративному бойкоту и бывать в клубе перестали. Случались, конечно, и попойки, и скандалы. Дважды чуть не дошло до кровопролития, и оба раза, ну, как на грех, из-за Вари. Сначала еще в Казанлыке один заезжий адъютантик, не вполне разобравшись в Варином статусе, неудачно пошутил, назвал ее герцогиней Мальборо, явно намекая на то, что герцог Мальборо — Соболев. Девере потребовал от наглеца извинений. Тот спьяну заортачился, и пошли стреляться. Варе тогда в шатре не было, а то она, конечно, прекратила бы этот дурацкий конфликт, но ничего, обошлось. Адъютантик промазал. Девере ответным выстрелом сбил ему с головы фуражку, после чего обидчик протрезвел и признал свою неправоту. В другой раз к барьеру вызвали уже самого француза, и опять за шутку, но на сей раз, на взгляд Вари, довольно смешную. Это было уже после того, как ее повсюду стал сопровождать юный Гриднев. Девре опрометчиво заметил слух, что мадемуазель Барбара теперь похожа на Анну Иоанну с Рябчонком, после чего прапорщик, не устрашившись грозной репутации корреспондента, потребовал от него немедленной сатисфакции. Но поскольку сцена произошла в Варином присутствии, до пальбы не дошло. Гриднева она велела помалкивать, а Девре взять свои слова обратно. Корреспондент тут же покаялся, признав, что сравнение неудачное, и господин младший лейтенант скорее напоминает Геркулеса, захватившего Киренейскую лань. На том и помирились. Временами Варе казалось, что Девре бросает на нее взоры, которые можно растолковать только в одном смысле. Однако внешне француз держался сущим боярдом, как и другие журналисты. Он по несколько дней пропадал на передовой, и виделись они теперь реже, чем под Плевной. Но однажды произошел у них наедине некий разговор, который Варя впоследствии восстановила по памяти и слово в слово записала в дневнике. После отъезда Эраста Петровича почему-то потянуло писать дневник. Ну, должно быть, от безделья. Сидели в придорожной корчме на горном перевале, грелись у огня, пили горячее вино, и журналиста немножко развезло с морозом.